по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Мы с вами снова встречаемся в прямом эфире. И у нас с вами уже 1060-я встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы сегодня с вами читаем второе послание Петра. И мы в первой главе, да, мы идем медленно, мы идем не спеша, мы идем не торопясь. Но делаем мы так для того, чтобы у вас была возможность вчитаться, для того, чтобы была возможность заметить то, что действительно важно и нужно заметить. И, кстати, ваши комментарии, которые вы присылаете после эфира, там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете, эти комментарии показывают, что вы действительно вчитываетесь, что вы действительно углубляете Священное Писание. Ольга Морозова пишет: «Мудрость нам всем нужна». Да, действительно, это так. Без мудрости. Причем я, кстати, здесь вам посоветую, друзья, слушайте и смотрите программы, которые у нас были раньше. В частности, программы, которые мы читали которые мы делали, и когда мы с вами вместе читали книгу «Притчи Соломоновых». Потому что там очень четко объясняется, что это за мудрость. Мудрость, она в Боге. Мудрость, в принципе, приходит в отношениях с Богом. Никакого другого способа обрести мудрость для нас с вами нет. Я напомню, что мы с вами читаем всю Библию, все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете. И обычно на следующий день после эфира, вот когда вы присылаете нам сообщение, мы отвечаем, мы читаем это сообщение ваше. Ну, по крайней мере, часть сообщений. Не все, потому что вы пишете много, но вот что-то мы читаем. Интересную вещь замечает Жанна. Она пишет: почему тогда Иисус говорил: «Оставь все и следуй за мной»? Что это все для нас сегодня? А вот это интересная история. Значит, смотрите, какая штука. С одной стороны, Иисус призывает, и Он говорит: «Оставь все и иди за мной». А когда мы привязаны ко всему, когда мы привязаны к этой жизни, для того, чтобы следовать за Иисусом, для того, чтобы идти за Господом, нам действительно нужно оставить. И мы оставляем все. А с другой стороны, вы помните, что, например, Иисус поручил свою мать, Марию, заботам Иоанна. «Се сын твой, се мать твоя», говорит он на кресте. Он заботится о ней, он также заботится об учениках. И вот я сейчас не могу ответить на вопрос, что значит «все» подробно. Единственное, что я могу здесь сказать, я думаю, что этого будет достаточно на самом деле, а дальше уже каждый из нас решает это перед Богом. Вот смотрите, как получается. «Все» — это то, что встает между нами и Богом. Если вот это как раз часто по этому поводу критикуют, да, но вот говорят о том, что ну как вы так? Да, если что-то встает между нами и Богом, то все-таки должна быть приоритетность. Важно, чтобы на первом месте был действительно Бог. Вот в этом смысле оставь все, что тебе мешает за мной идти. Кстати, об этом же нам здесь напоминают слова Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». И мы как-то немножко отшатываемся от этой истории. Это не значит, что мы начинаем пренебрегать родителями. Да, есть уважение, есть почитание по отношению к родителям и никакого пренебрежения. Но Христос выше, Христос больше. Вот Бога любить, пишут, но надо всем сердцем и благодарить за каждое мгновение жизни нашей. Да, но опять-таки, но при этом мы понимаем, что в жизни у нас есть ответственность. Это не про то, чтобы отказаться от всей ответственности. А это про то, чтобы поставить Бога и ставить Бога на первый план, на первое место. Я вам могу рассказать массу историй, но не буду, потому что вы и сами знаете, а может быть, у кого-то из вас была такая история. А, между прочим, даже истории христиан, которые влюбляются, и они говорят, ну вот, ну, Бог, это, конечно, хорошо, но, как мне сказала одна девушка, Бог далеко, а парень мой рядом, с ним под руку пройти можно. Вот у нее было, так, было такое ощущение. И этот молодой человек оказался для нее ближе Бога. И вот тут нарушается вот эта история с приоритетами. Жанна пишет, если в приоритете не любовь к Богу, а что-то материальное, забота о мирском, то получается, это не угодно Богу. Да, именно так. Это не значит, что мы не призваны заботиться о мирском. Кто о домашних своих не печется, а вот... Да, значит, печься о домашних нужно, иначе ты будешь хуже. Неверно. Вот, это важно. И Бог хочет, чтобы мы это делали. Но это не заслоняет любви к Богу. Еще одна вещь. Мы очень любим вот этот вопрос с приоритетностью. И давайте все расставим. Были даже такие, ну, раньше, по крайней мере, проповеди, а может, где-то и сохранились, но потому что те, кто слушали их раньше, допустим, каких-нибудь, не знаю, западных проповедников, сейчас проповедуют это сами. Давайте мы рассмотрим такую табличку приоритетов, говорят, в таких проповедях. На первом месте Бог, на втором месте духовная жизнь, личная духовная жизнь, на третьем месте семья, на четвертом работа. Тут, правда, еще затрудняются, куда поставить церковь. Церковь выше семьи, община. Церковь ниже семьи. Вот как? Да, семья, церковь, работа. Или церковь, семья, работа. А такие... Я даже был свидетелем, когда два проповедника спорили по этому поводу. Но это такое, знаете, западное желание все расставить по местам, все разложить по полочкам. Вот у меня должно быть только так, а не иначе. Приоритетность мы берем и расставляем таким образом. А интересно, что в восточном сознании, вот как раз почему важно, что у христианства есть и западные церкви, есть и восточные церкви, да потому что мы показываем какие-то вещи друг другу, мы учим друг друга, Господь учит нас друг через друга, потому что если западное сознание стремится все расставить по приоритетам, если западное сознание стремится все разложить по полочкам, это такой педантизм, да, вот в подходе, который нужен, ну, потому что иначе будет одна большая куча и неразбериха, то восточное сознание как раз скорее не аналитично, а синтетично. То есть для него все вместе. Это не куча, опять-таки, а это взаимодействие одного, другого, третьего. Почему я сейчас об этом говорю? Вот мы начинаем расставлять по приоритетам. И вообще говоря, это правильно. Но давайте посмотрим. Допустим, у меня заболел ребенок. Это значит, что в это... Или, не знаю, у ребенка какие-то серьезные проблемы. Или у нас с супругой серьезные проблемы. Это значит, что на какое-то время семья будет занимать более высокий приоритет. Ну, потому что вот эту ситуацию надо решать. И понять зачастую заодно, почему эта ситуация изначально произошла. Ну, что случилось? Откуда эти проблемы появились? Тогда приоритет семьи действительно повышается выше всего остального. Кстати, бывают ситуации, тут я скажу, но потом сразу оговорюсь. Бывают ситуации, когда проблемы на работе. Бывают ситуации, когда аврал на работе. И это нормально. В этих случаях работа действительно выходит на более высокий уровень приоритета. Но... И вот здесь одно большое «но». Если у вас на работе аврал постоянно или большую часть времени, то, слушайте, может быть, нужно менять работу. Я знаю начальников, которые любят работать сами и, самое главное, держать подчиненных в этом вечном режиме аврала. Или так, сначала расслабон, потом аврал. А нормальной работы нет. И вот тогда действительно вопрос. Может быть, сказать, Господи, пошли мне другую работу. Я уверена в том, что невозможно качественно любить кого-то в этом мире, не познав Божьей любви, пишет нам Жанна. Конечно, нет, потому что мы и любим-то других людей именно той любовью. Мы становимся, смотрите, мы становимся проводниками, здесь очень хорошее слово, становимся проводниками Божьей любви. Бог нас любит, и мы этой любовью любим других. Как не пренебречь Божьей волю, Божьей волей и Божьей любовью, находясь в заботе о своих близких? Жанна, вы прямо в точку, между прочим. А особенно, особенно для тех ситуаций и для тех людей, я уверен, что среди наших слушателей тоже есть такие люди, которые заботятся не просто о болеющих близких, а о людях больных и, сейчас скажу предельно аккуратно, о людях, чья болезнь физически исцелена не будет. Вот когда ты знаешь, что человек в таком состоянии, и он в таком состоянии будет еще много лет. А, знаете, я вот сейчас просто должен сказать, как есть. Кто-нибудь напишите, пожалуйста, об этом. Завтра увижу уже эти комментарии. Почитаем их обязательно. А, тут я могу говорить теоретически, потому что я видел людей, которые находятся в этой ситуации. Я видел семьи, которые находятся в этой ситуации. Я был в домах людей, которые находятся в этой ситуации. Я сам в этой ситуации не был. Как мне сказал один человек, вот сейчас Божья воля для меня, на этом этапе моей жизни, Божья воля для меня заботиться о моей больной жене, больной супруге. Причем она даже не понимала, что о ней заботятся. Там ситуация была такая, что она вообще ничего не понимала. Понимаете, мы ведь когда заботимся о человеке, когда делаем что-то, мы сейчас можем долго рассуждать, правильно это или неправильно, хорошо это или неплохо, но я просто скажу, как есть. Мы ведь все же ждем обратной связи. Мы ведь все же ждем благодарности. Ну, хоть какой-то, ну, хоть движением глаза благодарности. А там ведь бывают случаи, когда этой благодарности и нет, и быть не может. Вот это тяжело. Как это? Как вы, как христиане, через эти ситуации проходите? Если кто-то напишет свою историю, свое свидетельство, то мы обязательно это прочитаем в следующий раз. Это важная история. А нужно ли помогать детям неверующим? А неверующие дети остаются вашими детьми. А неверующие дети, Ольга, остаются частью вашей семьи. Другое дело, здесь ключевое слово «помогать». По-английски есть такая фраза, которую сложно переводить на русский язык, но я объясню, это важно. To enable sin, или to enable a person to sin. То есть это не помощь, а это когда человек дает возможность другому согрешать или другому грешить. Маленький пример. Ребенок проматывает, взрослый уже ребенок, выросший ребенок. Ну, потому что с ребенком, не знаю, до 18 лет, там другая история, другая ситуация. Но ребенок проматывает деньги. Выросший уже ребенок, взрослый ребенок, он не умеет тратить деньги. И он приходит: мам, пап, дай денег. Да, я не буду сейчас говорить, на что он проматывает. В данном случае это даже не важно. Вот, и вы понимаете, что в его жизни есть греховная вот эта последовательность действий. Греховная последовательность событий. Вы понимаете, как он эти деньги, как он эти средства проматывает. И вы не будете давать ему деньги. Вы поставите барьер, вы поставите преграду и скажете: вот я этого делать не буду, потому что моя помощь идет тебе не на добро, она идет тебе во вред. Ну и классика жанра: верующая жена, муж пьет. И он такой: ну ты это сходи там мне, купи. Да, выпить-то купи. Или на работу позвони, у меня там голова болит. Ты позвони, ты же жена, ты же, в общем-то, верующая, ты мне помогать должна. Не-не-не-не, если я тебе в этом буду помогать, я буду укреплять тебя в твоем грехе. Я буду укреплять тебя в том образе жизни, в том греховном образе жизни, который ты ведешь. Поэтому... Бывают ситуации. Я знаю семьи, в которых это решается так. Даже не просто, что человек уходит в грех и так далее. А, допустим, с детьми. Я знаю семьи, в которых это решается таким образом, что когда ребенок достигает определенного возраста, то есть родители говорят: там, финансово я тебе помогаю до того времени, как ты окончишь институт. Вот ты окончил институт, тогда финансовой помощи от меня не будет. Потому что ты получил все для того, чтобы зарабатывать деньги самостоятельно. То есть это решается в каждой семье. То есть помогать детям и неверующим, конечно, нужно. Но помощь помощи рознь. Помощь не может служить укреплению греха или укреплению безответственности. Кстати, тут про безответственность важно тоже сказать. А потому что, опять-таки, это может быть не какой-то яркий какой-то грех, а это может быть именно безответственное поведение. И человек не учится принимать решения, человек не учится делать выбор, потому что он знает, что придут, помогут. И делает греховный выбор. Они придут, они помогут. Жанна пишет, если мы видим, например, человека в нужде, то, проходя мимо и имея возможность помочь, грешим. Между вами и Богом, между нами и Богом эта история. Если вы видите и вы понимаете, что у человека реальная нужда, вот вы понимаете, что у него нужда, конечно, помогаем. Мы, конечно, помогаем. Но когда человек говорит, что у него нужда, с одной стороны, и когда есть нужда, это, в общем, не одно и то же. Даже врага накорми, опять, если ему действительно нужно покушать. Я расскажу вам маленькую историю, не про врагов сейчас. И нет, не про уличных попрошаек, которые зачастую это в профессию превращают. Я расскажу другую историю. Это было достаточно много лет назад. К нам в церковь начал приходить студент из одной из африканских стран. Вот. Но он стал рассказывать, я вот здесь в Москве, я не могу вернуться домой, у меня нет денег. Говорил он по-английски, причем английский не был его родным языком. Он назвал племя, из которого он, собственно, народность, из которой он происходит. Вот. И мы не знали, что делать. А у нас был знакомый африканский пастор. И мы знали, что он из этой же страны. Ну и вот один из наших братьев, служителей, звонит этому пастору, говорит, вот у нас вот такой студент из такого-то, такой-то народности, из этой страны. Он говорит, слушайте, так а я из этой народности тоже. Я могу с ним поговорить на его языке. Вот приду и выясню, что там у него. Как-то там его грабят постоянно, и денег нет домой вернуться, и денег нет в Москве жить, и так далее. Что с ним происходит? Короче, пришел этот пастор. А мы не сказали тому студенту. Вот, мы сказали только, что когда он там пришел, студент в церковь, мы говорим, вот тут еще один ваш соотечественник хочет с вами познакомиться. И как-то этот студент начал ежиться, приходит этот пастор и заговорил с ним не на английском, а на местном языке этого народа. В общем, тот студент убежал очень быстро, и мы его больше не видели. Я потом спрашиваю того пастора, а что там, кто был, это что, вот, что за ситуация? Он говорит, а неужели непонятно? Вот, такое тоже бывает. Но на это нужна мудрость. Знаете, что происходит еще зачастую? Ведь если мы начинаем помогать людям, которые в этой помощи не нуждаются, и мы, кстати, говорили об этом, мы в одном из наших эфиров по страницам Библии тоже об этом говорили, о мудрости в помощи людям, или о мудрости даже в спонсировании каких-то организаций, каких-то миссий. Так вот, если мы начинаем помогать тем, кто в этой помощи не нуждается, мы растрачиваем ресурсы, которые иначе можно было бы направить людям, реально нуждающимся в помощи. А это уже, как вы понимаете, не мудро. И вот с этим нужно быть предельно тоже внимательным. Мой папа для меня был эталоном. Разочарование пришло после замужества. Но папу все равно люблю. Вот, Татьяна, вы молодец. Вы сказали вещь, которой нужно просто учить молодежь. Причем, знаете, такую молодежь романтичную, что ли, пламенную. Они зачастую не различают две вещи. Вот, а вы эти вещи здесь, ну, на своем жизненном опыте, да, я понимаю, что на опыте, который вам Господь дал по жизни, вы эти вещи четко развели в разные стороны. Вы сказали, мой папа был для меня эталоном, но он перестал быть для меня эталоном, но при этом я его люблю. А фраза «я тебя люблю, ты вообще идеал». Знаете, какой это путь к крушению? В любых отношениях. «Я тебя люблю, ты вообще идеал». Вот тут обратите, пожалуйста, внимание именно на вот этот библейский момент. Мы грешные люди, мы далеко не идеал, мы никак не идеал. И Бог нас при этом возлюбил. Причем возлюбил настолько, чтобы отдать Иисуса Христа как жертву за наш грех. Я тебя люблю при том, что ты далеко не идеал. И моя любовь будет направлена на то, чтобы ты менялся, чтобы ты становился другим, чтобы ты становился лучше. А изначально, чтобы ты спасся вообще. Ну, потому что иначе смерть тебе, конец тебе. Вот. И вот знаете, когда совсем подросток говорит, там, парень девушке, да, девушка-парень, ты самая лучшая или ты самый лучший, я тебя так люблю, ты вообще самый-самый-самый. А до какого-то этапа, наверное, это даже можно понять. А потом придет разочарование. Так вот, любовь основана не на том, что предмет любви лучший. Любовь основана на том, что Бог дает это чувство, Бог дает желание возрастать в этом чувстве, Бог дает возможность этого человека, если мы говорим об отношениях с человеком, познавать, видеть его хорошие стороны, прощать, да, и видеть, и ценить его хорошие стороны, прощать во Христе его плохие стороны и любить, возрастать в этой любви. Понимаете? Вот тогда оно работает. Иначе любовь получается условной. Что я имею в виду? Вот поскольку ты лучший, и пока ты лучший, я тебя люблю. А если лучшим будет кто-то другой, то я буду любить кого-то другого. И вот это как раз и есть путь к потенциальному падению. Мы возвращаемся сегодня к библейскому тексту, к библейскому нашему чтению. Интереснейший фрагмент у нас с вами сегодня будет из первой главы второго послания Петра. Давайте помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, укрепляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1060-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся ко второму посланию Петра, первая глава. Я хотел бы подняться на пару стихов вверх. Мы это уже читали, но я перечитаю еще раз 13 и 14 стихи. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Вообще говоря, когда мы с вами начали читать это послание, я назвал его «Лебединой песнью апостола Петра» и сделал это не случайно. Вот здесь он говорит следующее. «Пока я в этой храмине». Знаете, Писание придает особое значение последним словам человека. Перед смертью человек обычно говорит нечто важное, даже если раньше ничего подобного он не говорил. В Божьем Слове немало тому примеров. Я приведу несколько из них. Вспомните, например, Иакова, 49 глава книги «Бытие». Этот бывший лжец начинает не просто говорить правду, он начинает пророчествовать. Это великая и во многом драматичная глава. Иаков призывает 12 своих сыновей и на смертном одре произносит пророчество. Он говорит о будущем каждого из них. И все это сбылось буквально. Фактически тогда, в 49 главе книги «Бытие», на своем смертном одре хитрец Иаков говорил о будущем всего Израиля. Еще один пример – Моисей. Он ведь знал, что не войдет в землю обетованную. Господь ему это сказал. И вот Моисей с горы смотрит на эту землю. И он собирает колено Израиля, их лидеров, их представителей. И он обращается к 12 коленам. Это очень важное обращение.
Ну а Иисус Навин как раз в преклонном возрасте провозгласил: «А я и дом мой, мы будем служить Господу». Я думаю, что Иисус Навин, видя свою предстоящую смерть, свою скорую смерть, видел еще кое-что. Он видел будущую проблему Израиля. И это проблема идолопоклонства. И вот как раз на фоне этого он заявляет: что бы ни случилось, я и мой дом будем служить Господу. Это ключевые слова. Еще один пример – это царь Давид. Вы помните, как Давид уже в конце своей жизни призвал Соломона? Вообще говоря, Давид не особенно надеялся на Соломона, не особенно доверял ему. Он бы скорее призвал своего сына Авессалома. Однако по известной причине это было невозможно, потому что Авессалом был мертв. Но и вот, призывая Соломона, Давид говорит: «Я иду путем всей земли. Не знаю, кто вы и как вы живете, но я вам могу сказать, что вы тоже идете путем всей земли», то есть на кладбище. Да, это, конечно, звучит депрессивно. И да, конечно, в любой момент может прийти Господь. Но если Он не придет при нашей жизни, то мы окажемся именно там, на кладбище, в смысле наше тело. И, кстати, даже Господь Иисус Христос, придя в Иерусалим на последнюю пасхальную вечерю, сказал своим ученикам: «Дети мои, еще немного я буду с вами». Ну и также мы читали слова апостола Павла во втором послании Тимофею. Это предсмертные слова, и это его предсмертная песнь. Если хотите, это его завещание. Он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». И почему я сказал завещание? Потому что дальше: «И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». И вот так же и Симон Петр. Он говорит здесь чрезвычайно важные вещи. «Зная, что скоро». Слово «скоро» здесь ключевое. Петра вскоре распяли, как утверждает предание, головой вниз, потому что он утверждал, что недостоин умереть так, как Христос. Кстати, есть по этому поводу разные мнения. Кто-то говорит, что буквально его распяли головой вниз. Кто-то говорит, что если Иисус держал голову поднятой, то Петр на кресте голову опустил. Именно так он выразил свою недостойность. Мы с вами знаем о том, что Петра распяли головой вниз из предания церкви. Кстати, мы ведь о многом узнаем из предания. И вот эти сведения, которые содержатся в предании, помогают нам понять Священное Писание. Например, из еврейского предания мы знаем, что когда первосвященник входил в святая святых, к его ноге привязывали цепь и колокольчик. Если он сделает что-то не так, и Бог его поразит в святая святых, то его должны были вытащить за эту цепь, потому что никому нельзя было входить в святая святых. Да, так говорит еврейское предание, и на этом основании я делаю такие утверждения, которые помогают нам понимать Писание. Так вот, здесь мы читаем, что Петр должен оставить храмину мою. Слово, которое переводится здесь как храмина, иногда читают также храмина, по-гречески скинеи. Тут достаточно сложное слово, потому что от него также слово скиния в русском переводе Ветхого Завета. То есть оставить скинию мою. Однако все-таки в греческом языке того времени это слово означало скорее шатер, палатка. Наше земное тело сравнивается здесь с палаткой. И Павел говорит ровно об этом же. Он размышляет об этом земном доме, об этом нестабильном, хрупком шатре во втором послании к Коринфянам, 5 глава. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. И если у кого-то есть сомнения по поводу хрупкости этой земной нашей хижины, этого шатра, то просто пройдите хороший, подробный, глубокий медосмотр и посмотрите, что будет написано в заключении. И все станет ясно. Наши тела очень слабые и очень хрупкие. И они слабеют, разрушаются с возрастом. Это лишь хижина. Понимаете, эти наши тела, тела верующих людей, будут преданы сну в земле. Там же, откуда они были взяты. Но вот как Бог сотворил Адама из праха земли, и Он говорит: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это касается тела. Но вот душа не уснет в земле. К душе это не имеет никакого отношения. Никакого сна души, о котором иногда говорят, просто не существует. Понятие сна относится не к душе, а к телу. Конечно, да, тело наше очень слабое. И Павел пишет: «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Интересное здесь слово «стенаем». Когда-то я думал, что это лишь духовные стенания. Но сейчас я все больше понимаю, что стенания эти и физические тоже. Когда тело тебя не слушается, не работает как прежде, не работает, как ты от него этого ожидаешь. И ты действительно начинаешь стенать или стонать. Мы стенаем в этих телах. Иногда моя жена мне говорит: «Слушай, ты что стонешь?» Я говорю: «Ну, тяжело мне, поэтому вот и подстанываю». Я говорю: «И знаешь, я буду стонать ровно столько, сколько считаю нужным. Потому что Священное Писание мне говорит, что все стенает, и мы, и наши тела стенают». Павел также пишет: «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». И вот такой подход мы видим и у Павла, и у Петра. Это наше тело, это наша хижина будет предана земле. Она будет спать. Да, тело будет спать, но никак не душа. Кстати, душа также не будет воскрешена из мертвых, потому что душа вечная, она не умирает. Слово «анастасис» – «воскресение» – относится именно к телу. Это слово буквально можно переводить как и «подъем» от глагола «вставать». Не случайно в некоторых переводах Библии Иисус восстал, а не Иисус воскрес. По сути, именно этот смысл здесь и есть. И вот тут можно сказать такую вещь, которая поможет вам прочитать и понять все остальное, что нам осталось во втором послании Петра. В мире действуют две силы – центростремительная и центробежная. Эти силы противостоят, противодействуют друг другу. Третий закон Ньютона. Если раскрутить камень на веревке, то центробежная сила приведет к тому, что камень будет пытаться от вас улететь. Ну или точнее не от вас, а от центра. Он будет убегать от центра. Ну а с другой стороны, центростремительная сила будет его удерживать, будет стремиться или его стремить к центру. Ну и вот здесь апостол говорит нам об отношении к Божьему Слову и приближающемуся отступлению. В его время, мы, кстати, это уже замечали, отступление было подобно маленькому облачку на горизонте. То есть солнышко светит, небо голубое, и вот, да, маленькое такое облачко. Ну а в наши дни это страшная буря, которая уже началась и которая захватывает мир все больше и больше. Ну и вот сейчас мы с вами рассмотрим в связи с этим отношение к Божьему Слову во времена отступления. И вот тут действуют те же две силы. Есть центробежная сила, и она стремится увести нас вовне, в тот мир, который вокруг нас. И есть также сила центростремительная. Она привлекает нас к Божьему Слову. Сейчас мы с вами посмотрим на силу, которая нас привлекает обратно из мира к Божьему Слову. Как-то я получил письмо от женщины, которая раньше страдала алкоголизмом. В своем письме она рассказала, как Божие Слово ее увело от бутылки, буквально утащило от бутылки и привело к покаянию. Божие Слово увело ее из мира и привело к Богу. И вот именно об этом говорит апостол Петр. Потому что вопрос-то ведь здесь очевиден. Смотрите, мы уже спрашивали, каким образом мы можем возрастать в нашем призвании? И мы уже отвечали на это, мы сказали, что происходит это через Божье Слово. Но тогда следующий шаг и следующий вопрос. А почему именно через Божье Слово? Откуда мы знаем, что у Божьего Слова есть такой авторитет? И вот Петр отвечает здесь именно на эту часть вопроса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Петр снова говорит о своей грядущей смерти. Но он использует здесь очень интересное и очень важное слово. Это слово «отшествие». Можно переводить также «выход». То есть смерть – это не конец. Помните, как израильтяне выходили из земли Египта? И, кстати, я думаю, что египтянам тогда казалось, все, с Израилем покончено. Израильтян они, египтяне, больше не увидят, больше не будут иметь с ними дело. Как жестоко ошибались египтяне. Им еще неоднократно приходилось и сейчас приходится иметь дело с израильтянами. Так что в данном случае, в случае выхода израильтян, это был именно исход или именно переход. Египтянам еще предстояло иметь дело с израильтянами. Ну и в случае со смертью это тоже именно переход. И вот что говорит апостол Петр. Именно Божье Слово имеет силу привести нас к Господу. Давайте прочитаем 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Давайте я спрошу так. На какое историческое событие ссылается Петр? Еще раз стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Как это? Петр был очевидцем величия или очевидцем славы Иисуса Христа? Ну, во-первых, он говорит, Библия – это не сборник сказок, или не сборник басен, или не сборник мифов. Она основана на фактах. Если вы искренний человек, если вы действительно хотите оставить свой грех, то Бог вам совершенно конкретно откроет свое слово. Ведь это завеса, это пелена у людей на глазах не потому, что людям ума не хватает, а потому, что люди не хотят оставить свой грех. Но если мы будем готовы это сделать, то Бог нам все откроет. И мы, как говорит апостол Петр, не басням хитросплетенным последовали, но были очевидцами Его величия. Но опять тот же вопрос. Когда же Симон Петр, да и другие, потому что он говорит «мы», стали очевидцами величия Иисуса Христа? Да очень просто. Это было на горе Преображения. Давайте прочитаем 17 и 18 стихи. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глас: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Так что вот это и есть гора преображения. И этот факт поможет нам ответить на один из очень часто задаваемых вопросов. Нам часто приходится его слышать, причем приходится слышать его от скептиков, от людей, которые не принимают Священное Писание. Ну, порою, кстати, и от тех, кто серьезно, по-настоящему ищет ответ. Вопрос этот вот в чем. Что имеет в виду Иисус в Евангелии от Матфея, 16 глава, 28 стих? Обращаясь к апостолам, Иисус говорит: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Вот каким образом это свершилось? Каким образом некоторые не увидели смерти, но уже увидели Сына Человеческого, грядущего в Царстве? Кстати, на основании этого стиха некоторые утверждают, что именно тогда было установлено, принесено Божие Царство. Однако дальше начинается 17 глава. Очень неудобно, что именно здесь проходит разделение между главами, потому что события 16 и 17 глав тесно связаны друг с другом. События 17 главы как раз и отвечают на вопрос, как это может быть и каким образом некоторые из учеников уже увидели Иисуса во славе. Вот давайте прочитаем первые два стиха 17 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Это, конечно, преображение. Это и есть миниатюрная картинка Божьего Царства. И Моисей, и Илия предстают рядом со Христом. Ну а на горе находятся трое апостолов или будущих апостолов. Давайте разберемся, что здесь происходит. Смотрите, Моисей представляет закон, Илия – ветхозаветных пророков. Вот так закон и пророки – два раздела Ветхого Завета. И Моисей, и Илия, по сути, говорят с Иисусом Христом о его предстоящей крестной смерти и воскресении. Ведь смерть – это тоже лишь переход. Вот и для верующего человека смерть – это проход через дверь. Выход из этого мира туда, где намного красивее. Туда, где бесконечно лучше. Туда, где Христос. И они говорили именно об этом. Мы знаем это, потому что именно таковы были темы Ветхого Завета – уже Ветхий Завет говорит о грядущем пришествии, грядущей смерти и грядущем воскресении Иисуса Христа. Ну и также, наряду с Моисеем и Ильей, перед нами здесь трое из апостолов, трое из учеников. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его. Петр, Иаков и Иоанн представляют собой всех святых Нового Завета. Значит, Моисей и Илия – представители Ветхого Завета, Иоанн, Петр, Иаков – представители Нового Завета. Так что, да, перед нами здесь Божие Царство, явленное в миниатюре. Но что же происходит дальше? Они слышат глас Божий. Это необычный звук, то, что они, наверное, запомнят навсегда. Пятый стих. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это возвышеннейшее событие истории. И я говорю именно истории, потому что это же не миф, это не придумка чья-то, Они действительно были свидетелями этого события. И вот из этой возвышенной среды, из этой возвышенной ситуации они спускаются вниз, они спускаются с горы. А там отец, у которого бесноватый сын. И остальные апостолы в шоке, потому что они ничего не могут сделать, потому что они этому отцу и этому сыну никак не могут помочь. И окружающие уже начинают над ними смеяться, замечая их бессилие. Представляете, насколько точно это изображает сегодняшний день? С одной стороны, Иисус, окруженный святыми Ветхого и Нового Заветов, это Царство Божие. С другой, это наш бесноватый мир, в котором мы сегодня живем. Кстати, если вы вдруг не уверены, что мир бесноватый, ну, просто посмотрите новости и убедитесь в этом. И церковь должна бы сегодня нести этому миру надежду и силу. Но она зачастую не может ему помочь, потому что самой церкви нужна помощь. Именно поэтому сегодня мир может над нами насмехаться. И да, насмехается. Я думаю, не случайно. Мне это неприятно, мне это реально неприятно. И все же, когда я слышу высказывание мира или высказывание людей мира по поводу церкви, я это понимаю. Мы действительно зачастую остаемся без Христа, и мы не можем помочь. Церковь не занимается делом Отца, как ей должно им заниматься. А теперь давайте прочитаем начало 19 стиха. Я скажу еще пару слов, и мы более подробно эту идею, эту мысль будем развивать уже в следующий раз. Хотя, пожалуй, давайте сделаем немножко по-другому. 19 стих начинается словами «и при том». Чтобы понять, при чем при том, я думаю, есть смысл вернуться немножко повыше. 18 стих прочитать еще раз. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое свидетельство». Вернейшее можно переводить так же, как «еще более верное». Смотрите, как от гласа Божьего, от Дня Преображения, от этого великого события, Петр переходит к Священному Писанию. Петр говорит, по сути, так. «Мы были с ним на горе Преображения». Вот три человека во всем мире, три человека во всей истории. Мы видели, мы слышали, мы были свидетелями этого. И дальше Петр как бы продолжает. Но я хочу вам сказать, что у вас есть нечто более ощутимое, более конкретное, более реальное, чем то, что мы видели на горе Преображения. У вас есть вернейшее пророческое слово. Порою мы говорим, как хотелось бы мне оказаться рядом с ними, там, на горе Преображения. Как хотелось бы мне оказаться рядом с апостолами, рядом со Христом. Я понимаю это желание. И рядом с апостолами, и рядом со Христом мы еще окажемся. Это называется вечность. Но на самом деле, сегодня у вас есть нечто несравненно лучшее, чем то, что имели апостолы того времени. И это лучшее есть Божье Слово. Оно будет говорить к вам, если вы откроете сердце и позволите ему вам говорить прямо здесь и сейчас. Слово Божие чрезвычайно важно. Даже при том, что мир его сегодня отвергает. Подробнее об этом будем говорить, друзья, уже в следующий раз. Но еще раз повторюсь, не пренебрегайте Божьим Словом. Цените его. Принимайте его, слушайте его, слушайтесь его, познавайте Бога через него в силе Святого Духа. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.